Мы изучаем книгу Зор, глава Берешит. Светило сияющие и светило огненные, 132 пункт. Файл перевода можно скачать на сайте kap.tv. На этом же сайте можно задавать вопросы. Самые интересные вопросы будут заданы в процессе урока.
Но прежде всего надо верить, что с помощью силы, которая есть при чтении книги Зор, мы можем... обнаружить силу. Это первое. Это уже называется верой. Вера в том, что можно чего-то добиться. Это первое. Второе, то, что вот эта сила, которую нам предстоит получить, эта сила может поменять нас как к хорошему, так и к плохому. Третье, как я, не дай Бог, не обращаю все эти вещи во зло, но в добро. Во благо. То есть, как я получаю этот цвет, который я возбуждаю, гарантированно по-хорошему. А иначе я, может быть, себя испорчу еще больше и отдалюсь от цели. Так надо быть осторожными, бояться, чтобы, в общем-то, не причинить вред. Так давайте выясним во время чтения, что самое важное. Что свет светил точно в соответствии с нашими намерениями. Или же наоборот, правильнее сказать, чтобы наши намерения были вместе со светом. Ну, пожалуйста.
132 пункт. На исходе субботы прячутся сияющие светила, чтобы не раскрываться, а огненные светила властвуют в мирах. Каждый на своем месте, то есть в субботний день предоставляется место для господства сияющих светил, а в будние дни место для господства огненных светил, время которых от исхода субботы до канона субботы, и поэтому они должны получать свое свечение от той самой свечи на исходе субботы. 133. И животные эти исчезают и появляются. Глаз не успевает уловить их, потому что они исчезают и появляются. И это раскрывающиеся животные, то есть нижние животные, о которых сказано «И увидишь меня сзади». И хотя они раскрывающиеся животные, все же они исчезают и появляются. Этот офан находится внутри них, и это матат, включающий этих нижних животных. Когда он исчезает, называется нуриэль, а когда появляется, называется матат. И он больше и важнее, чем остальные эти животные, и выше них на 500 парсаот. Потому что матат — это лик человека, нисходящий к нижним животным вследствие включения в высший зивук, совершаемый над хазе. И это конечное нун слова «шнаан», потому что матат — это малый Адам, так как лик Адама находится выше хазе, и к нижним животным приходит от него лишь включение свыше, и поэтому он называется «малый Адам». И поскольку лик человека, Адам, включает все образы, то матат включает всех животных нижнего строения, меркава, так как является ликом человека, относящимся к ним. И поскольку он исходит от включения лика человека выше хазе, считается, что он выше этих животных на 500 парсаот. Потому что от хазе и выше светят мохин бины, сферот, которые исчисляются в сотнях, и 5 сферот кахаб тум в ней — это 500. И поскольку Матат принимает их только от Парсы, расположенной в месте Хазы, но не выше Хазы, ибо там место зивуга и включения, называются эти мохин Парсаот, так как принимаются от Парсы. И сказано, что он выше на 500 парсаот. То есть он получает мохин кахаб-зон от Парсы, расположенной в Хазе. А у остальных животных нет доли там, ведь они только лев, бык, орел, находящиеся ниже Хазе. 134-й пункт. Скрытые животные находятся под высшими скрытыми буквами Юд-Хей имени Авая, которые властвуют над Вав-Гей имени Авая. Скрытые животные находятся вместе от Хазе-Зон и выше, в котором находится свойство Гар, обозначаемое двумя буквами Юд-Гей, о которых сказано «скрытое Творцу Всесильному нашему», и невозможно постигнуть их. Поэтому и животные, находящиеся там, также скрыты и исчезают, и невозможно постигнуть их. А относительно животных, находящихся ниже Хазы, о буквах Вав-Гей имени Авая, говорится, а открыто нам и сынам нашим, поскольку там место раскрытых хасадим, и там происходит видение и постижение, как сказано, «И увидишь меня сзади». Эти буквы «Вав-Гей» являются строением Меркава для букв «Юд-Хей», то есть они раскрывают их свечение, подобно всаднику, показавшемуся на своей колеснице Меркава. И также нижние животные являются строением Меркава для высших животных, то есть они раскрывают их свечение. А самое скрытое из всего скрытого, которое вообще непознаваемо, то есть бесконечность, обозначаемая кончиком буквы «Юд» имени Авая, властвует над всеми и восседает над всеми. То есть все эти ступени раскрывают ее власть в мирах. Нижние раскрывающиеся животные находятся под этими скрытыми животными, получают от них свое свечение и возносятся благодаря их силе. Иными словами, у нижних животных нет никаких собственных сил и действий, но только то, что они получают от высших животных. 135-й пункт. Все высшие скрытые животные включены в свод небесный. О них сказано, да появится светило на своде небесном. Это говорит о том, что все светила зависят от свода небесного, и это небосвод, находящийся над этими животными, а над головами этого создания образ небосвода наподобие страшного льда. Это и есть первый небосвод.
Есть пока что вопросы? Да.
Вопрос из Израиль. Как человек может сосредоточиться на правильной просьбе во время чтения, если он погружен в те беды и проблемы, которые он чувствует?
Ну так это замечательно. Что он делает со своими бедами? Пусть просит. Да.
А что с этими бедами, если это даже телесный, и цель кажется искусственной?
Хорошо, пусть просит о том, что сейчас ему не хватает. Может быть, что он далек от того, чтобы просить у Творца правильным образом исправления. Я не нуждаюсь в силах отдачи, я не чувствую, что мне этого недостает, я не чувствую, что я должен любить других. Иногда я слушаю, я тоже так, когда слышу, зажигаюсь, но так у меня нет потребности. И вдруг сейчас есть у меня, скажем, есть, я не знаю, болезнь какая-то. Это болит. Это... Я чувствую это как проблема. Ну что же, я обращаюсь с этой болезнью к Творцу. с помощью книги Зор, и прошу, чтобы он занялся этим, излечил. Если он все может и все хочет устроить, чтобы все было хорошо, почему бы ему не сделать это для меня? Более того, если я буду думать, что, к сожалению, Творец не возбуждает меня к Нему с помощью хороших желаний, высоких, отдачи, любви к ближнему и тому подобное, но пробуждает меня вот с помощью моих эгоистических желаний. И тогда я начинаю жалеть в своем ощущении, почему оно именно такое, а не чуть выше. Но почему бы не обратиться? Да.
Мигель из Мексики задает вопрос. Каков правильный путь просить, требовать внутренний, душевный?
Неважно. Не волнуйся. Главное от сердца, насколько это возможно. Кроме этого, ничего. Нет условий. Нет условий. Тебе не надо какой-то бланк заполнить, чтобы это было бы точно, а не наоборот. И, скажем, именно такими буквами, на таком-то языке. Ничего этого. Начни с того. Главное, чтобы это было из сердца, как можно глубже. Таково требование. Вот. Да.
Что именно дает наслаждение Творцу? Моя просьба о свойстве отдачи или то, что мы все вместе хотим выстроить общие кли, и в этом желании мы доставляем ему наслаждение?
Молитва личности одного и молитва многих. Это мы изучали. Это две молитвы, которыми молится человек. Молитва одного — это за себя, а общество — это за общество. И молитва общества, когда приходит от него лично, когда он чувствует, что это за общество, и молитва общества от общества, когда это сообщество, и он чувствует себя как посланник общества, то тогда это еще выше молитва. Хорошо? Да.
Из Холона задают вопрос, что делать, когда отчаиваются в просьбах, от изобилия просьб?
От многих, многих просьб не должно быть много просьб, должна быть одна просьба, непрекращающаяся, и все более и более точная, краткая и сводящаяся к одной точной просьбе.
И вопрос был, что делать, когда нет больше этих просьб?
Признак того, что получил уже? Признак, что получил уже ответ? Иначе как может быть? Как прекращают просить, если не решили проблему? Если пока еще не получили силу отдачи, так что же, лавочка закрылась. Что произошло? Что, больше не принимают просьб?
Они пишут, что стыдятся.
Стесняются чего? Кого? Творца? Себя? Чего стесняются-то? Когда я пришел к анализу мыслей, таких желаний, что я стыжусь их, или же я стыжусь просить? Ну, я не знаю, что сказать. Когда я выясняю сейчас свои желания, и я достигаю такой глубины, и там обнаруживаю, что все мои желания — это просто злодейство, и нет в них ничего даже человеческого. Так почему я должен стыдиться? Творец мне дал это. Я не должен стыдиться. Эти желания от Него. Я должен стыдиться только тому, что я не могу в соответствии с теми условиями, которые он дает, я не могу правильно себя задействовать. Вот тут есть стыд. Не на злое начало, но на то, что вот при правильных условиях я не извлекаю из себя просьбу исправить себя. То есть вот халатность, разгильдяйство, но не на свою природу. Ты понимаешь, насколько человек не позиционирует себя правильно? За свою природу я не должен, как это сказать, стыдиться. Но у меня нечему гордиться, но это те данные, которые мы получили от Творца. Все мы люди, все мы такие, такие, вот такие. Хорошо. Что дальше? Вот. И теперь дальше, при тех условиях, что тебе дали, требуешь ли ты исправления? Вот на это стыд. Что ты не выполняешь то, что возможно. А совсем не за первоначальную природу. Если мы погружены, погрязли в первоначальную природу, почему я такой? Ну, во-первых, это какая ограниченность? Я как бы стыжусь того, что сделал Творец. И я принимаю эти вещи неправильно, потому что они хороши для того, чтобы продвигаться с их помощью. И именно от них я молюсь, я прихожу к правильной молитве. Я что же, буду жалеть о том, что есть во мне все эти начала, отвратительные, то так, если уж так, тогда с чего я начну исправление, весь путь? Подход должен быть более серьезным. Нечего мне стыдиться. Человек в этом мире стыдится, но сегодня вообще, но чего стыдиться-то? Ну, просто люди. Один такой, другой такой. Ну, так он создан. Чего стесняться? Если мы взрослые люди, если мы понимаем, что это творение, что это мы, так чего стесняться? То, что приходит со стороны природы, в этом нет ни хорошего, ни плохого. Это не восхваляется, не порицается. Природа. Но только стыд именно на недостаток усилия там, где ты должен был это дать, и действительно там ты мог себя восполнить и не сделал. Только в этом. В чем был стыд, когда раскрылось до первого сокращения? Когда почувствовал себя, что противоположен Творцу. И этот стыд тоже, как та самая точка, то желание, которое сотворено, как что-то из ничего, в его корневом состоянии, потом развилось до четвертой стадии. Что он раскрыл в четвертой стадии? Тоже точку стыда. Только точку. Стыд по-настоящему мы постигаем при нашем подъеме снизу вверх, с нашего мира до мира бесконечности. В соответствии с величиной кли, которая ради получения, когда мы постигаем, насколько оно противоположно отдаче, так раскрывается стыд. И это, в принципе, является кли. Основой кли. Стыд увеличивает наше желание получать от одного зернышка до бесконечности. Это значит, что мы раскрываем, что праведник, Творец ведет с праведниками очень скрупулезно. Что значит скрупулезно на тонкий волосок? Это как весь мир это выглядит. Но сам, само по себе разница. Она всего на тонкий волосок, только раскрывают его каждый раз все больше и больше, и в наших глазах становится колоссальным. Нормально? Да.
Очень много вопросов о просьбе о жизненно необходимом. Даниэль из Кварсабы спрашивает, как же просить за свою болезнь, если Творец отвечает только на молитву за общество?
Да, но пока что Он дал тебе возможность молиться за болезнь. Почему? Потому что у тебя пока нет молитвы за общество. Молись хотя бы за это. И тогда думай, почему на самом деле у тебя есть такие проблемы и мысли. Если у мира был бы иной уровень осознания, чем сейчас, то они бы сейчас жалели о недостатке связи между собой, слияния, объединения, раскрытия свойства отдачи, раскрытие Творца, когда они находятся в высшем состоянии, то есть в взаимной отдаче, в поручительстве, и тогда, может быть, раскрылись бы проблемы этого типа. Но пока они не могут этого, раскрываются им другие проблемы. Эпидемии, экология, климат, взрывы, войны, локальные, глобальные, региональные. Это, говорится, называется болезнями мира. Ты не можешь быть на том, чтобы жалеть о том, чтобы быть в чем-то особенном, духовном, получи материальное. Это всегда написано о Якове. Все получилось у него, и вдруг на него свалилась проблема с Йосефом. Пропал сын, продали его. Что там с ним сделали? Убили его, съели его там что-то, дикие животные? Это всегда так? И смотри, как в пустыне. Недостатки, проблемы, бардак. Мы понимаем эти проблемы, но они же бесконечны, раскрывают все эти беды. Но все время, все больше и больше продвигаются они в направлении к земле Израиля. Дамуш.
Мы изучали и на первой части урока, что Творец добрый, несущий добрый. От Него можно ждать только ответа на потребность.
Его воздействие всегда лучше, самое лучшее. И если человек чувствует, что он находится в чем-то плохом, то есть или умер, или почти умер, это все воздействие Творца по сравнению с противоположностью человека.
Так. Продолжение вопроса. Что я сейчас понимаю? Я не спрашиваю о мире. Мир не знает, что есть Творец, он обеспечивает все эти вещи.
Ну, природа, какая разница?
Природа. Я чувствую недостаток денег, почестей для меня, другие проблемы, жизненно необходимые, насущные. Все эти просьбы внутри. Я хочу их удовлетворить или хочу от них избавиться. И я знаю, читал сейчас в книге, что Творец на такие просьбы не отвечает. С одной стороны, они имеются, все эти проблемы. С другой стороны, я знаю, Он не ответит. Он ответит только на просьбу об отдаче. Что со всем этим делать? Как все-таки работать с этими хиссаронами, потребностями? Скажем, о насущной необходимо. Я уж не говорю просьбы, просто излишества сверх того я прошу. Мне подавлять их, что мне делать?
А, ты спрашиваешь чисто практически, что делать?
Да, вот у меня есть потребность сейчас.
Мы же учили, что ты приходишь в группу. Ты не знаешь, что делать? Приходи в группу. Ты должен выяснить с помощью них, что делать. О чем просить, о чем не просить. В каких границах просить? Необходимое. Надо просить или нет? Отдачу надо просить? Получение надо просить? Что у нас есть-то в общем, в итоге-то, в общем? Ты выясняешь эти вещи в группе. А где же еще? Когда ты не знаешь ничего, находишься в пустом пространстве, что тебе дают? Книги и группу. Из книг ты слышал, что есть какой-то такой анализ, исправление, и можно продвинуться к хорошему, не быть погруженным в болезнях или проблемах этого мира. Но есть возможность подняться над этим и к чему-то прийти. Окей, как это делать дальше? Хорошо, прочитал я это в книгах. В тех же книгах написано, иди в группу. Иди в группу, начинай выяснять. И это все. Да.
Так что я могу выяснить в группе? У меня эта просьба уже есть внутри. Я год не работаю. Мне не достает денег для купить еды для семьи. Что я сейчас приду в группу? И сейчас я слышу, что помолись Творцу, чтобы Он дал мне работу. А сейчас я слышу, что Он отвечает только на молитву о любви к ближнему.
Нет, нет, почему?
Так что делать?
Подожди, секундочку. А кому дает миллионы и здоровье, они такие здоровяки, есть у них еще. Это что, не от Творца?
Конечно, все от Него.
Ну тогда почему ты думаешь, что Он дает только насущное и все на этом? Творец дает все. Только вопрос, чего просить? Мы об этом говорим.
Если я думаю, что он добрый, несущий добро, а мое состояние сейчас, не знаю, мне есть нечего, это что, самое лучшее состояние? Так к этому относиться?
Нет, почему самое лучшее? Я вас не понимаю.
Написано, он добрый, несущий добро, но я не чувствую.
То, что он добрый и несущий добро, это не значит, что ты получаешь это добро и благо правильным образом. Все зависит от твоих келим. Ты всегда находишься в бесконечности. Где бесконечность?
Я это получаю как зло, но и как мне себя... Что мне делать с собой? Я спрашиваю, что просить от Него?
Исправление келим, чтобы почувствовать, что ты находишься в бесконечности. Я что-то не понимаю. Относительно того, что просить насущное, необходимое, или отдачу к ближнему, есть статья, я не помню какая-то статья Рабаша, что если мы просим отдачи ближнему, то, конечно, внутри там должно быть и насущное, необходимое. Вы не помните?
Молитва
многих, общество, я не помню, может быть. А, да, на какую потребность надо молиться, недостаток. Да, мне кажется, что это там. Он говорит, что надо молиться о самой большой потребности в отдаче. И тогда, конечно же, если ты молишься за отдачу, то все-таки стремишься. Хотя, может быть, это и насущно необходимое, но ты страдаешь. Но если ты стараешься в этом направлении все равно как-то двинуться, насколько возможно, то обязательно ты получишь насущное.
Ну, мы уже должны переходить к следующей части урока по учению десяти сферот.